эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. К чему приведет грузино-российский церковный альянс?
В Абхазии открытая рана. У всех болит сердце телесное и душевное. Нужен врач. А я кардиолог. И по благословению патриарха приступлю к этому делу.
В самопровозглашенной республике Абхазии обсудили пути развития репатриации потомков махаджиров.
Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства республики Абхазия представителям народа Абазар.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия намерены в одностороннем порядке открыть таможенный пост на де-факто границе с Грузией.
На протяжении многих лет таможенники предоставляли перевозчикам возможность заплатить на границе наличными, что называется черным налом. Теперь, судя по всему, ситуация меняется.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. В Бельгии получили ордер на арест Карлеса Пучдемона. Бывший советник Трампа встречался с чиновниками в России. Причиной отставки британского министра обороны стали интриги в правительстве. Власти Бельгии получили ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона. По словам представителя бельгийской прокуратуры, следователь должен вызвать Пучдемона на допрос или попросить полицию доставить его. После допроса у судебного следователя будет 24 часа на принятие решения об экстрадиции. Накануне международный ордер на арест Пучдемона и четверых бывших министров его кабинета выдал Национальный высокий суд Испании. Против них выдвинуты обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств. В пятницу Пучдемон заявил, что готов выставить свою кандидатуру на региональных выборах, но кампанию будет вести из-за границы. Пучдемон отметил, что считает себя и своих соратников легитимным правительством Каталонии. 30 октября Карлес Пучдемон и 5 членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. На этой неделе испанский суд арестовал 8 из 9 уволенных министров правительства Каталонии по делу о попытке отделиться от королевства. Пучдемона вызвали в суд в качестве свидетеля по делу о мятеже, но политик остался в Бельгии и предложил дать показания по видеосвязи. В Мадриде на такие условия не согласились. Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картер Пейдж дал показания в Комитете по разведке США по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, Пейдж признал, что во время своего визита в Москву в июле 2016 года, во время предвыборной кампании Трампа, встречался с российскими чиновниками. «Я быстро поздоровался с парой человек, и все», цитирует слова Пейджа The New York Times. Пейдж отметил, что один из них был некий высокопоставленный чиновник, но экс-советник Трампа не смог сказать, кто именно это был. После поездки в Москву Пейдж уведомил предвыборный штаб Трампа о встрече электронным письмом. Ранее Пейдж отрицал любые контакты с российскими чиновниками во время того визита в Москву. Вскоре после поездки Пейдж перестал работать в компании Трампа, а остальные советники дистанцировались от него, отмечает издание. В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования российского следа в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает. Министр обороны Великобритании Майкл Феллон ушел в отставку не из-за неподобающего поведения, как сообщалось ранее, а из-за интриг в правительстве. Об этом сообщила газета The Telegraph. По данным издания, отставки министра добилась лидер Палаты общин Андрея Литсом, которая узнала, что он хочет ее уволить. Собеседники The Telegraph утверждают, что Феллон якобы планировал вывести из правительства политиков, которые выступают за выход страны из Евросоюза. В их число вошла Андрея Литсом. Однако лидер Палаты общин собрала досье на Феллона и передала его премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В кабинете министров отрицают, что лицам добивалась отставки министра обороны. О том, что Феллон подал в отставку, стало известно 1 ноября. Это произошло после обнародования факта неподобающего поведения Феллона в 2002 году. Британская газета «The Guardian» сообщила, что во время ужина он положил руку на колено журналистки. Экс-министр сообщил, что принес журналистке свои извинения. Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку. В телевизионном обращении Харири сообщил, что основной причиной отставки стало в частности вмешательство Ирана во внутренние дела Ливана и усиление позиций проиранской группировки Хезболла. Кроме того, Харири отметил, что покидает свой пост и из соображений собственной безопасности. По словам политика, в Ливане сейчас царит атмосфера, напоминающая обстановку незадолго до убийства его отца. Рафик Харири занимал должность главы правительства Ливана в конце 90-х. Он погиб в результате теракта в Бейруте в феврале 2005-го. Сейчас Саад Харири находится в Саудовской Аравии. По данным Reuters, президент Ливана Мишель Аун отметил, что планирует обсудить обстоятельства отставки с Харири сразу после его возвращения. Саид Харири занимал пост премьера Ливана с 2009 по 2011 год. Его кабинет ушел в отставку на фоне событий так называемой «арабской весны». В 2016 году Харири вновь был назначен премьер-министром страны. В Москве сегодня во время шествия националистов «Русский марш» в районе Люблина были задержаны десятки человек. «Открытая Россия» сообщила о 17 задержанных. Портал ОВД-Инфо о нескольких десятках, а националист Иван Белецкий утверждает, что в полицию доставлены более 70 активистов, включая организаторов шествия. Сама акция в Люблино была прервана. Организаторам не разрешили пронести баннеры. Представители движения «Новая оппозиция» Роман Ковалев и Владимир Ратников утверждают, что текст лозунгов был согласован с властями. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Что стоит за намерениями русской и грузинской православных церквей урегулировать церковный раскол в Абхазии? На днях о создании совместной рабочей группы по абхазской церковной проблеме заявили представители двух патриархатов. В грузинском обществе в связи с этой договоренностью возникают серьезные опасения, в том числе и политического характера. Подробности в материале Мзии Парасишвили.
Имя 45-летнего цалфского епископа Григола прозвучало на вчерашней встрече патриарха Грузии Ильи II с представителем РПЦ митрополитом Иларионом, когда они обсуждали вопрос о создании совместной рабочей группы по урегулированию церковного вопроса в Абхазии. По словам патриарха, кандидатура Каца лучше всего подходит для участия в урегулировании конфликта, так как он сам родом из Абхазии и имеет там однофамильцев. Вчера с епископом Григолом, отбывающим в Грецию, удалось поговорить корреспонденту Рустави-2, но ничего конкретного он не сказал.
Абхазия – открытая рана. У всех болит сердце телесное и душевное. Нужен врач. А я кардиолог, и по благословению патриарха приступлю к этому делу. Думаю, было бы хорошо, чтобы мы поехали, встретились с паствой, с духовенством, побеседовали с ними. Это будет первым результатом. Я еду в Грецию. Там тоже есть сухумчане, они греки. У нас будут беседы, будут молитвы.
Однако намерения церковных властей двух государств насторожили и грузинских теологов, и представителей иных профессиональных кругов. Недовольным теологом ответил секретарь католикоса-патриарха протоиерей Микаэл Ботковели. Агентству Интерпресс Ньюс он заявил.
В создании комиссии ничего особенного нет, и мы не понимаем, почему такое отношение у этих людей. Что нам делать? Закрыть глаза на ту реальность и не учитывать, что этот край Грузии граничит с Россией? По этому вопросу у нас были разговоры с Константинопольским патриархом. Собираемся еще, хотя будет ли он вовлечен в двухсторонние встречи, это будет решено в будущем»,
заявил Микаэль Ботковели. Эти объяснения не развеяли опасения конфликтолога-преподавателя университета имени Григола Робакидзе Паат Закарейшвили.
«Это абсолютно не учитывает интересы решения грузино-абхазского конфликта. Так до конца непонятно, к чему придет это все, но видно, что грузинская православная церковь усиливает присутствие в Абхазии русской православной церкви. На фоне того, что Россия оккупировала территорию Абхазии, я думаю, что это самый лучший вариант для Грузии».
Пока Паата Закарейшвили не может с точностью предсказать, как это церковное сотрудничество отразится на политике грузинских властей по урегулированию конфликтов.
«Я не знаю, насколько церковь согласовывала свои действия с политиками, правительством Грузии. Если не согласовывала, это не очень хорошо. То, что власти Грузии не сделали заявление, это может быть и хорошо, и плохо. В зависимости от того, почему они не сделали заявление. Потому что не знаю, что происходит, или лучше, что еще больше не усугубит ситуацию. Но абхазское общество расколото и не на ровные часы. Большинство членов абхазского общества не приветствовали бы больше вовлеченность России в религиозные церковные дела Абхазии. И поэтому Грузия должна была это учитываться».
Грузинской церкви следовало быть более гибкой, продолжает Закарейшвили.
«До нынешнего этапа грузинская церковь занимала более или менее нейтральную позицию по отношению к расколу на территории Абхазии. А сейчас Грузия явно начинает занимать позиции в пользу России, что я считаю, что это неверно. Это мое мнение. Я думаю, что оно в лучшем случае ни к чему не приведет. В худшем случае может еще больше отдалиться Грузию от общественного интереса Абхазии. Этот грузино-российский альянс как раз создается потому, что уменьшится влияние этих священников, которые укрепились в Новоафонском монастыре, как раз это действует против них, ослабление их позиций. Но грузино-российский церковный альянс может еще больше усилиться напряженность внутри абхазского общества против российской церкви. И они уже за российской церковью будут видеть и грузинская церковь. Так что та нейтральность, которую грузинская церковь придерживалась, была лучше, чем сейчас вот такая вовлеченность в пользу России».
«Чего может Грузия достичь от этого сотрудничества с РПЦ? Ничего», отвечает теолог Бекхамендиашвили.
«России нужна Грузии легитимация очередного насилия непосредственно в Абхазии против той церковной силы, выступающей против политики русификации, которую осуществляет на протяжении многих лет РПЦ в Абхазии».
Для Бекхамендиашвили происходящее еще одно доказательство того, что ГПЦ является инструментом манипуляции в руках РПЦ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии внимательно следят за развитием российско-грузинских церковных связей. В частности, не осталось незамеченным заявление о создании совместной рабочей группы для урегулирования абхазского церковного вопроса с участием представителей российской и грузинской православных церквей. Наш корреспондент Елена Заводская обратилась за комментариями к тем, чьи имена прямо или косвенно прозвучали на встрече 1 ноября между патриархом Ильей II и митрополитом РПЦ Илларионом.
О встрече в Тбилиси представителей русской и грузинской православных церквей в Абхазии узнали из СМИ. Сказанное там вызвало неоднозначную реакцию. Ситуацию прокомментировали уполномоченный по делам религии Резо Кация и председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. Уполномоченный по делам религии при правительстве Республики Абхазия Резо Кация сообщил следующее. Абхазскую сторону никто не осведомлял о планах по созданию рабочей группы для решения абхазского церковного вопроса. Во всяком случае, я такой информации не обладаю. Вопрос церковного урегулирования в Абхазии всплывает периодически. На мой взгляд, это очень болезненная тема. К чему-то надо прийти, но конкретного решения нет ни у одной из сторон. Говоря о человеке в Абхазии по фамилии Кация, который руководит связями с религиозными организациями, властью и парламентом, Илья II имел в виду, видимо, меня, потому что другого такого человека здесь нет. Я был очень удивлен, что католикос Грузии об этом осведомлен, потому что я с ним лично не знаком и никаких контактов с ним не имел. В ходе встречи Илья II выразил пожелание, чтобы на празднование столетия восстановления патриаршества на Руси пригласили епископа Грузинской православной церкви Григола Каце и меня, видимо, предполагая, что между нами должен состояться какой-то разговор. С Григолом Каце я знаком заочно. Знаю, что он родом из села Пшаб Гулрыбского района. Большую часть жизни провел в России. Был врачом-хирургом, доктором наук. Затем уехал из России в Грузию, оставив мирскую жизнь. И там стал монахом, а впоследствии епископом. Об этой предполагаемой встрече я узнал из СМИ. Мое непосредственное начальство мне никаких поручений не давало. Более того, скажу, что мне на эту встречу ехать не с чем. Ни у кого нет готового приемлемого решения. И я, к сожалению, ничего нового озвучить не могу. Эта цитата была согласована с Резо Каце. По мнению председателя Совета Священной Митрополии архимандрита Дорофея, инициатива создания рабочей группы для урегулирования абхазского церковного вопроса принадлежит Русской Православной Церкви. Причиной этому является невозможность и тщетность всех попыток решить вопрос в отношении Священной Митрополии и Новоафонского монастыря путем давления. Он утверждает, что запреты в служении новоафонских клириков, которые имели место на протяжении 7 лет, никакого результата не дали. Были попытки привлечь к решению этого вопроса российских и абхазских политиков, чтобы они надавили на представителей Священной Митрополии. Эти попытки тоже ничем не закончились. Только за последний год было несколько безуспешных попыток рейдерского захвата Новоафонского монастыря. Сейчас, говорит отец Дорофей, представители Русской Православной Церкви пытаются найти новый способ и новый инструмент через достижение договоренности с Грузинской Православной Церковью. Он уточнил.
Речь идет об уже известном предложении, которое выдвигалось в 2012 году, о так называемой двойной юрисдикции. То есть территория Республики Абхазии остается де юре в каноническом ведении Грузинской Православной Церкви, де-факто временно отдается на духовное окормление Русской Православной Церкви. И в этом случае Русская Православная Церковь может рукоположить епископа для Абхазии, и таковым, например, может стать отец Игнатий. Но ни в коем случае речь не идет об отце Виссарионе, насколько я проинформирован со стороны Русской Церкви. Теперь, что касается Грузинской Православной Церкви. Ее позиции еще более слабы, и она выглядит беспомощной. Потому что все ее действия, эти 25 лет, в том числе и сейчас, это попытка оттянуть решение абхазского церковного вопроса, имея в голове такую наивную, скажем так, идею о том, что вот со временем абхазцы вот вдруг повернутся все в сторону Грузинской Церкви и попросят остаться в ведении Грузинской Церкви. И второе, их беспомощность связана с тем, что, в принципе, они вынуждены идти на некоторые уступки, в том числе вынуждены идти на создание этой комиссии и так далее, потому что за кулисами с серым кардиналом, наверное, я так полагаю, выступает и Бедзина Иванишвили. То есть определенные грузинские политики, которые имеют влияние и которые имеют, как всем известно, совершенно четкие связи в России.
По поводу Абхазской Православной Церкви, которая является в церковном споре оппонентом Священной Митрополии, архимандрит Дорофей сказал.
Что касается абхазской стороны. Здесь, как вы видите, две позиции. У так называемой Абхазской Православной Церкви ситуация будет очень сложной, потому что они всецело зависимы от этих двух церквей и главным образом от Русской Православной Церкви. Соответственно, все решения, которые будут приняты комиссией, они будут вынуждены реализовывать здесь, в Абхазии, как это будут вынуждены и абхазское руководство нынешнее, потому что представители Русской Церкви попросят российских политиков, чтобы те дали соответствующие указания, предложения тем, чтобы и абхазские руководства нашей страны, и представители АПЦ реализовывали. В отличие от СМА, которая находится в выгодном положении, хотя давление может увеличиться, потому что представители СМА независимы ни от грузинской церкви, ни от русской церкви. И поэтому они могут в данном случае действовать самостоятельно. И позиция наша не изменится. То есть мы говорим о создании межправославной комиссии с привлечением всех заинтересованных сторон и главным образом под председательством представителя Вселенского Патриархата. И мы говорим о поэтапном воссоздании независимой православной церкви в Абхазии.
Отец Дорофей убежден, что в Абхазии отсутствует механизм реализации решений церковной комиссии при существующей позиции священной митрополии и широкой поддержки населения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Россия передала на рассмотрение грузинской стороне конкретное предложение о введении безвизового режима для членов авиаэкипажей. Об этом заявил замглавы российского МИДа Григорий Карасин. Готов ли Тбилиси к такому повороту событий и чего это может стоить Грузии? Подробности в материале Владимира Унанянца.
Конкретные предложения уже направлены в Тбилиси. Заместитель Сергея Лаврова, главный переговорщик по грузинской тематике Григорий Карасин, рассказал о планах отмены визового режима с Грузией. Правда, суть конкретных предложений дипломат не раскрыл, ограничившись лишь одним примером и туманными формулировками с легким налетом оптимизма.
Не исключаем возможность введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что продвигаться к этому пока трудно. Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси. Сейчас Россия передала на рассмотрение грузинской стороне конкретные предложения о введении безвизового режима для членов авиаэкипажей. Надеюсь, что в моей следующей встрече со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе, запланированной на середину ноября, получим ответ.
То есть на данном этапе возможная отмена виз коснется лишь экипажей самолетов, летающих на российском направлении. Но дипломат отмечает, за последние годы Россия и так существенно либерализовала визовый режим в отношении Грузии. В частности, с декабря 2015 года любой гражданин Грузии может посетить Россию по приглашению россиянина, организации или постоянно проживающего на ее территории иностранца. Карасин даже привел статистику. За 2016 год число виз, выданных секцией интересов России в Тбилиси, достигло 40 тысяч, то есть почти в два раза превысило показатели предыдущих лет. В нынешнем году российский МИД ожидает дальнейшее увеличение положительной динамики. Тбилиси с ответом не спешит. Главный визави Карасина, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, предпочитает не бежать впереди паровоза.
Есть некоторые технические аспекты, которые весьма сложны. Соответствующие авиационные ведомства дадут свои предложения по этому вопросу, и тогда у меня на руках будет более детальная информация.
А что касается доброй воли, то грузинский дипломат напомнил, что визовые требования гражданам России Тбилиси снял еще в 2011 году. С тех пор каждый год Грузию посещает около миллиона российских туристов. А вот грузинским гражданам попасть в Россию все еще довольно сложно, несмотря на то, что процедура действительно упростилась. Раньше приглашение могли отправить лишь ближайшие родственники, граждане Российской Федерации. Сейчас родственные связи не обязательны. Активность Москвы на этом направлении дала повод некоторым наблюдателям сопоставить заявление Карасина с недавним решением Европарламента ввести предварительную авторизацию для граждан государств, с которыми у ЕС введен режим визовой либерализации. Мол, пока Европа усложняет вам жизнь, мы, наоборот, упрощаем. Но политолог Ника Читадзе считает, что эти два события мало связаны между собой.
Это не раз заявлялось со стороны российских официальных лиц. И, соответственно, здесь можно говорить о том, что просто Россия старается как-то имитировать, что она благополучно расположена к Грузии, к грузинскому народу. Мы знаем несколько раз, сам товарищ Путин и товарищ Лавров об этом также говорили. Просто здесь вот намек, так сказать, грузинскому обществу, что вот, ну, если Грузия изменит свою внешнеполитическую ориентацию, то в этом случае будет возможна отмена визового режима. Расчет делается на то, что вот до 1 миллиона или граждан Грузии, или, значит, представители грузинской национальности, например, там, ну, с российскими паспортами, они живут на территории России. Соответственно, здесь как-то Россия старается расположить вот людей, например, которые проживают в Грузии, у которых родственники в России, чтобы как-то вот у них это, так сказать, укрепилась пророссийская ориентация.
Не видит особой связи между последним решением Европарламента и заявлением Карасина и другой грузинский политик. политолог. Гела Васадзе считает, что Москва, напротив, пытается каким-то образом повторить европейский опыт.
Сложилась абсолютно комичная ситуация, когда у Грузии безвизовый режим со всеми странами, кроме России. Причем, если бы эти визы были бы связаны с войной там и обострением отношений, нет, ведь визы ввели гораздо раньше, чем обострение отношений между Грузией и Россией. И это прекрасно понимают в российском мире. Просто в общей ходе развития событий и дальнейшего обострения визы держались, как, скажем так, дополнительный козырь для давления на грузинскую сторону. Вот будете себя хорошо вести, отменим. А сегодня уже понятно, что, скажем так, наши отношения на данном этапе достигли исторического максимума. Москве нужен положительный какой-то пример в отношениях с Грузией. Кроме всего прочего, смотрите, в Москве прекрасно видели реакцию населения Грузии на визолиберализацию. То есть видели, как буквально на 10% подскочила поддержка членства Грузии в Европейском Союзе. Мой субъективный взгляд, такие заявления являются вот рефлексией от того, что происходило у нас с Европой.
Карасин и Абашидзе встретятся 15-16 ноября в Праге. И вопрос виз, вероятно, станет одной из главных тем встречи. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На основании ходатайства главной прокуратуры Грузии в Украине был задержан Мегис Кардава, высокопоставленный чиновник времен правления Михаила Саакашвили. В течение многих лет оппозиция Михаила Саакашвили называла именно Кардава чуть ли не главным палачом. Согласно информации ведомства, Кардава находится в экстрадиционном заключении. В принципе, он может просить политического убежища в Украине. Такое право у него есть. Далее Анастасия Славинская.
Согласно данным прокуратуры, Мегис Кардава разыскивается правоохранительными органами Грузии с февраля 2013 года. Суд заочно признал его виновным в преступлениях, предусмотренных статьями о пытках, организации насильственных действий сексуального характера, незаконном лишении свободы и прочее. Еще 5 уголовных дел, в которых также обвиняется Кардава, суд продолжает рассматривать. Задержание Кардава, который руководил департаментом военной полиции Министерства обороны при правительстве Михаила Саакашвили, прокомментировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
На этот раз состоялось очень плодотворное сотрудничество между грузинской и украинской правоохранительными структурами, между системами юстиции этих двух стран. Главная прокуратура Грузии продолжает предпринимать правовые шаги для того, чтобы украинская сторона успешно провела процесс экстрадиции, и мы смогли свершить правосудие по делам Мегиса Кардава.
Служба безопасности Украины сегодня опубликовала заявление, в котором сказано, что у Кардава при задержании было изъято 2 поддельных паспорта, оформленных на различные фамилии, а также фальшивое удостоверение моряка, которым он пользовался для пересечения государственной границы Украины и других государств.
Согласно постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области, гражданину Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 40 суток и начата процедура его экстрадиции на родину.
Сказано в заявлении СБУ. Между тем, адвокат Мегиса Кардава Малхас Велиджанашвили надеется, что его подзащитному удастся избежать экстрадиции.
Наша страна преследует его по политическим мотивам. Он воспользуется своим правом запросить статус политического беженца и обратиться к государству Украина для реализации этого права.
Решение о вопросе выдачи Кардава Грузии должен вынести украинский суд, говорит Арчил Чопикашвили, юрист правозащитной организации, 42-я статья Конституции. Экстрадиция не будет осуществлена, если он сочтет, что бывшего чиновника действительно преследуют по политическим мотивам, что в отношении него на родине могут быть применены пытки, и он может стать жертвой нечеловеческого обращения, а также если ему грозит смертная казнь.
Если же документация, представленная страной, запрашивающей экстрадицию лица, будет соответствовать требованиям экстрадиционного соглашения, после проведения судебного контроля требование будет удовлетворено, и лицо будет отправлено на родину.
она сейчас буквально.
Говорит Чопикашвили. Грузинский суд признал Мегиса Кардава виновным в деле о Нафтлукской спецоперации, обвинил в пытках заключенных и приговорил к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. 9 лет экс-чиновнику присудили по так называемому «делу о бочках». Речь идет об обнаруженном в 2013 году хранилище в Самегрело, в котором были найдены многочисленные видеозаписи пыток и нечеловеческого обращения с людьми. Еще на 9 лет Кардава приговорили по делу о пытках полковника Сергота Традзе. 3 года и 9 месяцев экс-чиновник получил за пытки осужденного Б.Р. и столько же по так называемому делу о тюремном бунте 2006 года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь послушайте региональные новости. В рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе и постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов Лана Заки Нусайбех были представлены в качестве сопредседателей межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН. По информации грузинского МИДа, об этом говорится в письме секретаря сессии Генассамблеи ООН Мирослава Лайчака. Как сообщает МИД, представление постоянного представителя Грузии сопредседателем межправительственных переговоров по реформированию Совбеза ООН является еще одним признанием Грузии на международной арене. Это очень почетная и ответственная функция. Грузия активно включена в процесс реформирования Совбеза ООН и в рамках 72-й сессии Генассамблеи приняла участие в ряде мероприятий, связанных с процессом реформ. Центральная избирательная комиссия Грузии не удовлетворила жалобу парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, требовавших признания недействительными итоговых протоколов выборов в местное самоуправление и пересчета голосов. По словам председателя ЦИКа Тамар Жвани, нет ни одного фактического и правового обстоятельства, которое могло бы стать основанием для признания протоколов недействительными и отмены результатов. Как заявила журналистам после окончания заседания член национального движения Тина Бокучава, выборы 21 октября фальсифицированы, и нацдвижение вместе с другими оппозиционными партиями намерено продолжить правовую борьбу. По ее словам, не исключено, что правовой спор по этому вопросу дойдет и до Европейского суда, сообщает Интерпресс Ньюс. В своей стране я не хочу ни русский, ни какой-либо другой сапог. На своей земле я хочу только грузинский. Добро пожаловать в Грузию, как друзья и как гости. Так ответила лидер демократического движения Нино Бурджанадзе российскому депутату Владимиру Жириновскому. Нино Бурджанадзе второй день принимает участие в ток-шоу «60» на российском Первом канале и защищает грузинские интересы в вопросе урегулирования конфликтов. Во время дебатов рядом с Нино Бурджанадзе стоял Владимир Жириновский, который поменялся местами с этническим абхазом Ахарамом Авицба после того, как Бурджанадзе заявила: «Не стойте между нами, мы сами решим проблемы друг с другом». 10-я международная выставка современного искусства «Артистериум» открылась в Тбилиси сегодня. «Артистериум» – самая широкомасштабная выставка на Южном Кавказе, посвященная современному искусству. Мероприятие, организатором которого является ассоциация «Артистериум», впервые прошло в ноябре 2008-го. В этом году «Артистериум» продлится до 14 ноября. В рамках мероприятия запланированы выставки художников из Грузии, Украины, России, США, Великобритании, Южной Кореи, Германии, Швейцарии, Финляндии, Греции, Японии, Армении, Азербайджана и Турции. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echo.com. Кавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
У меня микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. В понедельник в столице Азербайджана состоялось торжественное открытие транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс, который через Грузию свяжет железнодорожные системы Азербайджана и Турции. По утверждению министра экономики Грузии Георгия Гахария, реализация железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс не приведет к снижению транзита через грузинские черноморские порты. Тем временем эксперты напоминают, что это снижение происходит и без этого проекта. Далее Ираклий Урагвелидзе.
Министр экономики Георгий Гахария пытался опровергнуть тезис о том, что проект БТК не выгоден Грузии с экономической точки зрения, и его функционирование несет лишь политический подтекст. Свое мнение министр изложил в эфире к телекомпании «Маэстро».
Мы не видим проблем по поводу загруженности этой дороги. Товарооборот между Турцией и Азербайджаном с одной стороны и странами Центральной Азии растет, и после ее полномасштабного задействования достигнет запланированного объема транзита в 5 миллионов тонн в год. По этой причине мы убеждены, что она не сможет взять на себя дополнительные объемы транзита по пути следования товаров из Китая в Европу. Для этих целей понадобится радикальное расширение проекта.
Грузия последовательно будет защищать интересы своих портов, продолжал министр.
Как известно, продолжается модернизация нашей железной дороги, и после ее завершения пропускная способность коридора Восток-Запад возрастет. Разумеется, все это, как и коренная реорганизация строительства новых портов, делается в интересах Грузии. Поэтому мы говорим, БТК является веткой с максимальной пропускной способностью в 5 миллионов тонн. А мы работаем над наращиванием нашего транзита с 28 до 48 миллионов тонн в год.
Директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагаришвили согласен с утверждением министра, что на сегодняшний день БТК не в состоянии оказывать серьезную конкуренцию портам Грузии, но привел другие доводы.
Несмотря на то, что проект считается завершенным, для его полномасштабного задействования понадобится еще минимум год. К тому же дальше Карса по территории Турции пропускная способность дороги оставляет желать лучшего. Все это, учитывая смену колесных пар на границе Турции и Грузии, увеличивает издержки и время транзита. Поэтому новой магистрали придется доказать, что она в состоянии составить конкуренцию нашим портам.
А по мнению директора Центра анализа ТГУ Вахтанга Чарая, реализация проекта запоздала настолько, что излишне говорить о каких-то экономических преференциях для Грузии.
Если бы железная дорога была построена хотя бы к 2010 году, то ее можно было полномасштабно задействовать для перевозки китайских товаров в Европу и обратно. Но проект безнадежно устарел, и перевозчики из Китая уже наладили пару десятков альтернативных путей, в том числе и через Россию и Иран. Теперь будет очень сложно переманить клиентов. К тому же неизвестны ни тарифная политика, ни сроки перевозки по новой магистрали. Сомневаюсь, что тестовые перевозки могут отобразить реальную картину.
В это же время, по словам Вахтанга Чарая, министр должен говорить не о том, отберет ли БТК транзит у портов Грузии, а о том, каким образом предотвратить их полный коллапс.
Пропускная способность нашей железной дороги, по заявлению министра, составляет 30 миллионов тонн в год, хотя зарегистрированный максимум никогда не превышал 21 миллиона тонн. Это означает, что Грузия и тут запаздывает с реализацией важных проектов, подыгрывая конкурентам. Товарооборот наших портов неуклонно сокращается, и непонятно, в каких целях власти затеяли модернизацию портов и дорог, если не найдены новые источники для наращивания транзита. Убежден, что реализация порта Анаклия фактически остановит Батумский порт. Получается, что его реализация увязывается с перераспределением потоков, и не более.
Доводы специалиста подтверждают данные статистики. Грузооборот по железной дороге Грузии неуклонно сокращался. Так, если в 2012 году было перевезено 20 миллионов тонн, то к 2016 году до 12 миллионов тонн. Тенденция сохранилась и в текущем году. За первое полугодие грузинская железная дорога перевезла 5,5 миллиона тонн грузов, что на 7% меньше аналогичного периода за 2016 год. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В азартные игры в Грузии можно будет играть по достижении 21 года. Соответствующий законопроект, автором которого выступило Министерство финансов Грузии, уже внесен в парламент. Кроме того, планируется создание списков людей с игровой зависимостью, которые не смогут посещать казино и регистрироваться в их онлайн-аналогах. В Грузии число зарегистрированных в интернет-казино пользователей превышает 400 тысяч человек. Но сколько еще ежедневно посещают игорные заведения в реальности, неизвестно. Как неизвестно и то, сколько из них имеют игровую зависимость. Подробнее Серго Бригвадзе.
Несколько лет назад жительница Тбилиси Тамрико Джапаридзе узнала о том, что ее сын серьезно увлекся игрой в разные интернет-казино. Будучи студентом, молодой человек тогда большую часть своего времени проводил за компьютером. Выигрывать получалось крайне редко, да и выигрыши эти нельзя было сравнить с проигранными суммами. В семье появились долги, рассказывает Тамрико.
Мой сын оказался в этом болоте. Тогда я поняла, что нужно было что-то предпринимать. В апреле я узнала статистику, как много людей играют и проигрывают в интернет-казино. Тогда я и решила, что нужно говорить вслух о своей проблеме и проблеме, с которой столкнулись многие другие семьи. Я создала движение «Матери против азартных игр», в которое уже вступили многие пострадавшие от этого люди.
Согласно статистике Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии, число зарегистрированных в разных интернет-казино пользователей превышает 400 тысяч человек. Но сколько человек ежедневно посещает игорные заведения, в реальности неизвестно. Как неизвестно и то, сколько из них имеют игровую зависимость. Многие семьи, чьи близкие страдают лудоманией, оказываются втянутыми в большие долги, говорит Тамрико Джапаридзе. Многие ее знакомые продали дома, чтобы оплатить эти долги. Нередки в стране и случаи суицида по этой причине, утверждает она. Движение, которое возглавляет Тамрико, обратилось к властям с просьбой не проходить мимо этой проблемы. Как оказалось, Министерство финансов Грузии давно занимается этим вопросом и уже разработало изменения в закон об устройстве лотерей, азартных и прибыльных игр.
Основная цель законопроекта – улучшение социального фона в сфере игрового бизнеса. В частности, установление запрета на участие в азартных играх лиц до 21 года и иностранных граждан до 18 лет.
Сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сегодня в игровые заведения допускаются граждане, достигшие 18 лет, однако, по мнению авторов проекта, опирающихся на многие международные исследования, именно к 21 году происходит окончательное формирование личности человека. Тогда люди и могут осознанно принимать решение, играть или нет. Почему личность иностранных граждан формируется раньше, «Эху Кавказа» выяснить не удалось. В Министерстве финансов Грузии на звонки корреспонденты не ответили. Между тем, среди других изменений есть и такие.
Создание списка лиц с игровой зависимостью. В этот список имя человека может быть внесено как по его собственной просьбе, так и по просьбе членов его семьи в судебном порядке. Все учреждения игрового бизнеса будут обязаны требовать у людей документы, удостоверяющие их личность, и проверять наличие их имен в этом списке. Для предотвращения случаев участия несовершеннолетних лиц в играх необходимо аннулировать все зарегистрированные электронные формы с указанием номеров банковских счетов и создать их заново с целью повторной идентификации несовершеннолетних. Кроме прочего, цель проекта заключается и в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
За нарушение этих норм игорным заведениям будут назначены денежные штрафы. Однако, по мнению Тамрико Джапаридзе, все эти новшества вряд ли будут способны решить упомянутые проблемы.
Государство определяет возраст, однако мы не видим особой разницы между тем, погубит семью 21-летний человек или 41-летний. Поэтому мы требуем запретить все интернет-игры. Кроме того, необходимо создать списки игроков, в которых будут указаны их доходы. Если человек зарабатывает меньше 40 тысяч лари в год, его не должны допускать до азартных игр. Нужно также запретить все лживые рекламы таких компаний. Четвертое наше требование – это перенос всех игровых объектов за пределы городов. Сегодня большинство таких объектов расположены возле учебных заведений.
Письма с этими требованиями участники движения «Матери против азартных игр» уже направили президенту, премьер-министру и в Министерство финансов Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня постоянно на территории Абхазии проживает около 3500 репатриантов. Однако многие потомки махаджиров не смогли адаптироваться на исторической родине и уехали. Сухуми состоялась конференция по поиску путей развития процессов репатриации в Абхазии. На ней побывал наш постоянный автор Виталий Шария.
1-2 ноября в Сухуми в Госкомитете по репатриации Республики Абхазия состоялась первая международная общенациональная научно-практическая конференция «Проблемы репатриации абхазо-абазинского народа». Организаторами ее, помимо названного комитета, были Абхазский институт гуманитарных исследований, Абхазский госуниверситет, Международный центр кавказоведения, Федерация абхазских культурных центров Турции, Федерация кавказских культурных центров Турции, Международный фонд АПСНЫ, Международный абхазо-абазинский конгресс, Межрегиональная организация АДГИЛОРА. Многие докладчики на конференции подчеркивали, что репатриация – это путь к решению двуединой задачи – экономического подъема страны и сохранения ею независимости. Запомнилось, что по данным по семейной переписи 1886 года в обезлюдевшем после очередной русско-турецкой войны Сухуми жило около 700 человек, из них всего 3 абхаза. В 20 веке до конца 30-х годов активнее всего росла доля русского и другого славянского населения, которое в 1939 году составляло более половины в городе, а затем опережающими темпами росло грузинское, и больше половины к 1993 году составляло уже оно. Абхазское тоже увеличивалось, но очень медленно, и по переписи 1989 года достигло лишь 15% населения Сухума, а вот по переписи 2011 года уже около 60%.
Абхазское население, которое крайне медленными темпами растет здесь в течение всего 20 века, и в послевоенное время в изменившихся политических и экономических условиях начинает составлять большую часть населения столицы. А то же самое касается динамики славянского, грузинского, греческого, армянского населения, которое здесь хорошо видно. И вот армянское население составляет исключение, оно демонстрирует поразительную стабильность на протяжении всего рассматриваемого периода, составляет порядка 10% населения столицы.
Советские десятилетия их предков записывали черкесами, кабардинцами, адыгейцами, в зависимости от места проживания, а теперь они не могут получить абхазское гражданство. Эту тему продолжил Пшиноков, который рассказал, что его дядю Абазина записали балкарцем только потому, что бланки свидетельств о рождении когда-то в ЗАГСе остались только на балкарском языке. Так он и умер балкарцем. Выступающий зачитал, в частности, текст письма, направленного в этом году президенту Абхазии.
Совет межрегиональной общественной организации АДГИЛОРА, отделений Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарской республики, обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства Республики Абхазия представителям народа Абаза, проживающих на Российском Кавказе, в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, не имеющих записи в свидетельстве о рождении абхаз, абазин или убых. Для репатриантов с территории Российской Федерации Комитет по репатриации Республики Абхазия требует дополнительные свидетельства о рождении самого гражданина, что в определенных условиях создает проблему. В судебном порядке надо решать эту проблему. Доказывать надо в Российской Федерации.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой обозначены пути развития процесса репатриации в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Упрощение системы выдачи медицинских полисов, итоги диспансеризации и вновь паспортизация. С жителями Гальского района пока решили повременить, зато обсудили проблемы двойного гражданства и систему патентного налогообложения. Резюмируем главные события абхазской недели с Изидой Чани.
На этой неделе Абхазия демонстрировала повышенную работоспособность. Ее проявляли милиционеры, спасатели, врачи, министры, депутаты и президент. Всеобщая активизация страны отмечена как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Но начнем с главного – здоровья. Президент Абхазии обсудил с министром здравоохранения первоочередные задачи по реализации соглашения об обязательном медицинском страховании, в рамках которого предполагается оказание специализированной помощи в клиниках России гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии. Главная задача, которую поставил президент перед министром, упрощение системы выдачи медицинских полисов. Для этого планируется открытие пунктов по выдаче полисов во всех районах, определяются сроки их выдачи, предусматриваются различные организационные мероприятия. Во время встречи поднимались также вопросы, связанные с повышением квалификационного уровня для абхазских врачей и обеспечением лекарственными препаратами льготников. Министр здравоохранения отчитался об итогах диспансеризации 2016 года в восточной части страны. Абхазские медики обследовали 41 тысячу человек в лидерах сердечно-сосудистые заболевания. За ними следом онкология и сахарный диабет. На этой неделе Минздрав Абхазии начал диспансеризацию населения в Новом Афоне. До конца года будет завершена диспансеризация Западной Абхазии. Учебно-тренировочные занятия для спасателей Абхазии провели на неделе российские специалисты. На следующей неделе спасатели перейдут от слов к делу, от теории к практике. Процедуре выдачи паспортов гражданина Абхазии посвятил свое выступление в общественной палате вице-президент Виталий Габния. Высокопоставленный чиновник заверяет, что процедура выдачи паспортов будет максимально упрощена. Но это не касается лиц, получивших паспорта с нарушением законодательства. В их отношении будет проводиться тщательная проверка. Категорию граждан, которые должны заново пройти процедуру предоставления гражданства, войдут лица, которые, будучи в совершеннолетнем возрасте, не проживали на территории Абхазии с 1994 по 1994 годы. Эта мера прописана в 5 статье закона о гражданстве. Двойное гражданство Абхазии и России стало темой совещания у президента Абхазии. Рауль Хаджимба поручил Министерству юстиции и иностранных дел завершить работу по проекту соглашения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства и обсудить проект с общественностью и депутатами парламента. Глава государства обратил внимание на то, что в соглашении необходимо четко закрепить, что гражданство будет приобретаться только на условиях и в порядке, установленным абхазским законодательством, в котором содержатся защитные механизмы, отвечающие государственным интересам. На этой неделе на сессии парламента депутаты проголосовали за внесение изменений в законы, предусматривающие ответственность за вождение судов. Теперь пьяных судоводителей начнут штрафовать. И единогласно и в окончательном чтении депутаты проголосовали за новое почетное звание – заслуженный спасатель Абхазии. А вот над проектом закона о патентной системе налогообложения, который по замыслу инициаторов проекта администрации президента должен упростить систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, депутаты еще решили подумать, потрудиться и поэтому приняли его в первом чтении. Совещание по вопросам исполнения судебных решений, в частности связанных с незаконным строительством на территории Пицунского заповедника, прошло у президента. Представители прокуратуры сообщили, что в суды направлены 5 исков по незаконным строительствам. Все исковые требования прокуроров были удовлетворены. Работа работой, но не обошлось и без праздников. На этой неделе абхазские амшинские армяне провели в Абхазии фестиваль культуры и быта. Академия наук отпраздновала свое 20-летие. Специально для Кавказа из Дачани и Сухума.
Юго-осетинские виды на Европу и взгляды на европейский сепаратизм. Перспективы открытия таможенного поста на де-факто границе с Грузией и удивительные проблемы отгонного животноводства. Подытожим основные события Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
В понедельник, 30 октября, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев подвел итоги своего европейского турне. На специальной пресс-конференции в Схинвале он подробно рассказал об итогах визита в Италию и Сан-Марино, а также поделился результатами поездки в Барселону, где открыл представительство МИД Южной Осетии в Каталонии. Дмитрий Медоев явно сбавил обороты в оценках каталонских событий. На прошлой неделе в Испании наделали много шуму его заявления о том, что, цитирую, 26 лет назад юго-осетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности. Конец цитаты. И его рассуждения, при каких обстоятельствах Южная Осетия признает Каталонию. Чего стоит публикация по поводу поездки Дмитрия Медоева в издании «Эль Паис» со ссылкой на источник в испанской разведке. Цитирую. На этой неделе один из политиков, который близок к Путину, играет важную роль в российской стратегии, направленной на аннексию территорий бывших советских республик, посетил Барселону, намереваясь установить связи между орбитой Кремля и, возможно, независимой Каталонией. Конец цитаты. Теперь Дмитрий Медоев был более сдержан в оценках каталонских событий.
Конечно же, мы нормально относимся к решению Каталонии провести референдум. Но это внутреннее дело Испании. Единственное, что мы желаем, чтобы все вот эти противоречия, все эти вопросы острые были решены за столом переговоров, в нормальной обстановке, без всяких ненужных никому эксцессов.
Единственные цели, которые мы преследовали в этой поездке, это развитие гуманитарных, культурных, научных связей, и, конечно же, развитие экономических, бизнес-контактов. Мы ни в коей мере не собирались и не собираемся. Это я уже хочу сказать, как должностное лицо. Не собираемся вмешиваться в внутренние дела ни европейских, ни других каких-нибудь стран.
Правда, при этом министр Медоев подчеркнул, что если Каталония обратится к Южной Осетии с просьбой о признании независимости, она непременно будет рассмотрена. В Ленингорском районе Южной Осетии животноводы не могут перегнать скот на зимнее пастбище в Душете, не заплатив пошлину за выпас на летних пастбищах республики. О необходимости заплатить фермерам заявили районные власти уже после окончания летнего сезона, когда пришло время спускаться на зимнее пастбище. Эта история повторяется каждый год. В апреле, когда скот пригоняют из Душети, пастухи платят поголовную пошлину. Их пропускают через границу. А в конце октября скот перегоняют обратно. И каждый раз возникают какие-то проблемы. В прошлые годы они случались при въезде в республику. А на этот раз на выезде, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Не выпускают без оплаты. На каждую голову овца 150 рублей, а крупнорогатый скот 250 рублей. Это было неожиданно для самих этих фермеров, которые вот уже годы с этим занимаются и знают все правила, как надо добраться сюда и потом как добираться отсюда. И вот такая проблема появилась для наших фермеров. Вот первый случай был в этом году. Первая весна, когда без оплаты пустили здесь, от них денег никто не брал и никто не потребовал. Вот сейчас, когда они забирают отсюда, уже деньги просят. Они не были готовы. Вот такая у нас ситуация.
Это интервью я записал в среду 1 ноября, но скот там стоит до сих пор. Животноводы заявили, что не могут заплатить таких денег. Дело не в том, что пошлина чрезмерно высока, совсем нет. В случае с бараном это 2% от его рыночной стоимости в Грузии. Согласитесь, это не цена, если учесть, что за эти деньги овец спасут на сочных пастбищах 7 месяцев. Это 2/3 цикла их выращивания. Все эти годы животноводы заранее готовили деньги к весне, чтобы заплатить пошлину на границе. Но весной этого года их пустили бесплатно. Естественно, как это часто бывает в семьях тружеников, деньги разошлись на другие нужды. Сейчас фермеры заплатить такую пошлину не могут, а если скот не пропустят, он падет. До сегодняшнего дня шли переговоры между фермерами и администрацией района. Как я слышал, стороны пришли к компромиссу. Фермеры заплатят по 50 рублей за голову мелкого и по 100 рублей за голову крупного скота. На этой неделе глава таможенного комитета Мурат Хаврибов провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что собираемость таможенных пошлин по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое. За 10 месяцев этого года собрано 50 миллионов рублей, против 26 миллионов рублей за тот же период прошлого года. Вопрос, с чего бы это? За один год не смогли бы так вырасти численность населения или его потребности, чтобы собираемость пошлин увеличилась почти вдвое. По мнению генерального директора логистического центра ТИС Вахтанга Джикаева, этому явлению есть лишь одно объяснение – административное давление на таможню. На протяжении многих лет таможенники предоставляли перевозчикам возможность заплатить на границе наличными, что называется черным налом. Это и быстрее, и проще, чем оформлять груз официально. Кроме того, и сами таможенники подталкивали граждан к этой теневой схеме, создавая просто невозможные условия для официальной растаможки. Теперь, судя по всему, ситуация меняется. Таможню просто заставили официально оформлять больше грузов и меньше пропускать за мзду, говорит Вахтанг Джикаев.
Как бы не чиновник и не какое-то задействованное лицо. Но я просто говорю совершенно ответственно, потому что это вижу не только по таможне, но вижу также по налогам, по отношению к собираемости акцизов. Совершенно очевидно взят курс на того, чтобы повысилась наполняемость бюджета за счет собственных средств. Я уж не знаю, перед Россией это или это какие-то внутренние политические вопросы, но совершенно очевидно, что задано с целью показать некую динамику роста собираемости на территории республики. Изменить пропорцию между собственным бюджетом и российской помощью. Вообще это здоровый шаг, на самом деле.
Еще одна новость, о которой сообщил Мурат Хаврибов на своей пресс-конференции. В ближайшее время будет открыт таможенный пост на границе Южной Осетии с Грузией, на пункте упрощенного пересечения границы Раздахан в Ленингорском районе. Этот шаг, подчеркнул Мурат Хаврибов, предпринимается с целью контроля качества и объемов ввозимых из Грузии товаров. Таким образом, налогами будут облагаться все ввозимые в республику товары. Многие эксперты, отслеживающие ситуацию в республике, расценили инициативы властей последнего времени по увеличению собственных доходов как давление на бизнес и сравнили это с ситуацией на Донбассе в 16-17 годах. Не соглашусь. Думаю, пока рано говорить о давлении на бизнес в Южной Осетии. Потому что размеры акцизов и налогов не обременительные, они существенно ниже, чем в России. Что касается таможенных пошлин, то по сути их намерены собирать не с бизнеса, а с тех, кто их берет у бизнеса и присваивает себе. Вообще эта история с выходом из тени в большей степени не про бизнес, а про чиновников и прочих уполномоченных государством товарищей. Приведу пример. Пограничная такса с маршрутки, груженной овощами на въезде в Ленингорский район, 2000 рублей. Это только на границе. Плюс надо заплатить безработным ленингорцам, на которых оформляется груз, как их ручная кладь. Плюс уделить ментам, которые караулят машины с грузом неподалеку от границ. Плюс налоги местных рэкетиров, которые, прямо как в 90-е, трясут перевозчиков овощей и местную торговлю. Затем овощи поступают на оптовый рынок, где панкуют уже товарищи, поставленные из Хинвала. Их прибыль также налогом не облагается. Вот если убрать все это сопровождение трафика и оставить только налог и пошлину, думаю, давление на бизнес сократится в разы. Вот такой получилась югоосетинская неделя. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.